46. Леандр не смог пошевельнуть рукой, как бог увлек его на дно с собой, где раковин жемчужных изобилие.
Кристофер Марло. Геро и Леандр.
Через полчаса, с благодарностью вспоминая чудодейственные возможности дешевого бренди и присущее Робин сочетание здравомыслия и теплоты, Страйк сказал спасибо своей ассистентке, и они распрощались. Робин, сияя от похвалы и волнения, поехала домой, к Мэтью, и даже прониклась некоторой снисходительностью к предположениям Страйка насчет убийцы Оуэна Куайна. Этому отчасти способствовало то, что услышанные рассказы ни в коей мере не противоречили версии Страйка. Отчасти то, что сегодня она впервые провела допрос на равных со своим боссом. Страйк не испытывал подобного воодушевления. Вернувшись к себе в мансарду, он выпил только чашку чая и, поразмыслив, окончательно склонился к своей версии. Но в качестве доказательства мог предъявить только кассету от пишущей машинки. Этого явно было недостаточно, чтобы полиция сняла обвинение с Леоноры. В ночь на субботу и на воскресенье сильно подмораживало, но в дневные часы сквозь одеяло туч пробивались осторожные лучи солнца. Растаявший от дождя снег превратился в скользкую ледяную корку. Страйк бесцельно слонялся между квартирой и офисом, проигнорировал звонок Нины Ласселс и отклонил приглашение на ужин к Нику с Илсой, отговорившись бумажной волокитой. На самом деле ему просто хотелось побыть в одиночестве, чтобы ни с кем не обсуждать дело Куайна. Он понимал, что ведет себя так, будто все еще подчиняется профессиональным нормам, которыми вполне мог пренебречь после увольнения из отдела специальных расследований. Теперь он мог с кем угодно делиться своими подозрениями, но продолжал считать все обстоятельства дела закрытой информацией. Это объяснялось не только многолетней привычкой, но прежде всего, сколько бы другие ни насмешничали, серьезной убежденностью, что убийца может оказаться в курсе его мыслей и дел. Страйк знал единственный способ избежать утечки — поменьше болтать языком. В понедельник к нему явился босс и возлюбленный, неверный мисс Броклхерст. Теперь им руководило мазохистское желание выяснить, нет ли у этой изменницы, как он подозревал, третьего тайного любовника. Страйк слушал его вполуха. Для него куда важнее было обдумать возможные действия Дэйва Полворта. На того была последняя надежда. Робин пока ничего не добилась, хотя часами охотилась за описанными им уликами. В половине седьмого вечера, когда Страйк смотрел прогноз погоды, обещавший к концу текущей недели возвращение арктического холода, у него зазвонил телефон.
«Угадай с первой попытки, что я тебе скажу, Диди?»
Сквозь потрескивание на линии заговорил Полвард.
«Ты шутишь?»
Страйк замер в ожидании.
«Я все раздобыл».
«Офигеть!» — выдохнул Страйк.
Это была его собственная задумка, но он поразился не менее, чем сам Полвард, что друг сумел провернуть такое дело в одиночку.
«Лежит в пакете и ждет тебя».
«Я завтра с самого утра пришлю кого-нибудь забрать».
«А я прямо сейчас отправлюсь домой и залягу в горячую ванну», — сказал Полвард.
«Старичок, ты просто...»
«Знаю, знаю. Мои заслуги обсудим позже. Я замерз как цуцик, Диди. Хочу поскорей домой».
Страйк позвонил Робин. Та обрадовалась не меньше, чем он сам.
«Хорошо, прямо завтра»,
— решительно подтвердила она.
«Завтра же заберу и проверю».
«Соблюдай осторожность», — перебил ее Страйк. «Устраивать гонки ни к чему».
Ночью он почти не спал. Робин появилась в конторе только в час дня. Когда она позвала его, затворив стеклянную дверь, Страйк все понял.
«Ну, как?»
«Порядок», — выдохнула она.
Робин думала, что он соберется ее обнять, хотя Страйк никогда не приближался к этой черте. Он и вправду рванулся вперед, но, как оказалось, только чтобы схватить лежащий у него на столе мобильный.
«Буду звонить Энстису. Мы это сделали, Робин!»
«Корморан, по-моему...» — начала Робин, но Страйк ее не слышал. Он уже закрылся у себя в кабинете. С чувством неловкости Робин опустилась на компьютерный стул. Из-за двери, то нарастая, то умолкая, — раздавался приглушенный голос Страйка. Она беспокойно встала и зашла в туалет, где вымыла руки и уставилась в треснутое зеркало над раковиной, с неудовольствием разглядывая свои чересчур броские золотистые волосы. Вернувшись в приемную, Робин вновь села за рабочий стол, но так и не смогла сосредоточиться. Она даже не включила искусственную елочку и теперь исправила это упущение, а потом, в рассеянном ожидании, стала грызть ноготь, хотя давным-давно избавилась от этой привычки.